«О, привет!» – сказал мужчина. Казалось, он был приятно удивлен встрече с Роем.
«Здрасте!» – сказала девушка. На вид ей было не больше 18.
«Здравствуйте!» – ответил Рой. «Вы чуть не застукали меня без штанов!» Девушка усмехнулась. Рот у нее был чуть не до ушей, а зубы большущие, груди тоже. Они так и колыхались под зеленым топом в обтяжку. На ней были белые шорты, ноги выглядели крепкими и загорелыми. Мужчина достал из кармана шорт бриаровую трубку.
Примечание. Бриар – материал из плотного древовидного нароста. Дает необходимое по качеству, жаростойкости и прочности сырье для производства трубок. Кремниевая кислота не дает трубке гореть, а пористая структура бриара превосходно впитывает влагу, образующуюся при курении. Для развития такого бриара необходимо от 30 до 40 лет, но лучшие заготовки получаются из 80-столетних деревьев. Примечание переводчика.
«Вы разбили лагерь прямо посреди тропинки», — сказал он так, будто находил в этом что-то забавное. «Я боялся заблудиться». Мужчина вытащил из заднего кармана кожаный кисет и принялся набивать трубку. «У вас есть вода?»
«Нет».
«Там, около мили отсюда, общественный палаточный лагерь», — он указал трубкой на противоположный холм. «Там есть краны с водой и туалеты».
«Хорошо, я буду знать. Возможно, я туда наведаюсь».
Мужчина зажег спичку и раскурил трубку. «А вы знаете, что разбивать здесь лагерь незаконно?»
«Нет, не знаю».
«А вот так. Здесь это можно делать только в специально отведенных местах».
«Я не выношу подобных мест», — сказал Рой. «Слишком там людно. Лучше дома сидеть».
«Ну да, они и впрямь стрёмные», — согласилась девушка. «Да уж», — сказал мужчина и выдохнул дым.
«А вы куда направляетесь?» — спросил Рой, надеясь, что они скоро отвяжутся.
«В Стинсон-Бич», — ответил мужчина.
«Это далеко?»
«К полудню рассчитываем добраться».
«Ну что ж», — сказал Рой.
«Приятного вам пути».
«А я смотрю, у вас недурственное снаряжение. Где брали?»
«Я из Лос-Анджелеса», — ответил Рой.
«Вот как. Наверное, бывали в магазинчике у Келти в Глендейле».
«Именно там я почти все и купил».
«Я там бывал. Вот эти ботинки именно оттуда. 6 лет как ношу».
Он опустил глаза и с нежностью посмотрел на свою обувь.
«А кто это там у вас в спальнике?» — спросила девушка.
Желудок Роя сжался. Он подумал о ноже. Тот лежал завернутый в рубашку, до которой легко было дотянуться правой рукой.
«Жена», — ответил он.
Сжимая трубку в зубах, мужчина улыбнулся.
«И вы помещаетесь в одном мешке вдвоем?»
«Так гораздо уютнее», — сказал Рой.
«И вам там хватает места для маневров?» — спросил мужчина.
«Вполне».
Мужчина рассмеялся. «Надо будет тоже как-нибудь попробовать, а, Джек?»
Джек-девица, казалось, ничуть не смутилась.
«Наши спальники можно скреплять вместе», — сказал мужчина. «Нужно будет попробовать, так гораздо просторнее».
«А что с ней?» — спросила Джек.
«Ничего. А что не так? Что она не вылазит? Так она у меня знатная, Соня».
«А ей там есть чем дышать?» — спросил мужчина.
«Конечно. Она всегда так спит. Любит зарыться поглубже. Боится голову застудить».
«Да ну!» – Джек-девица явно сомневалась.
«Ну, мы, пожалуй, пойдем», – сказал мужчина.
«Счастливого пути», – сказал ему Рой. «И вам того же». Они прошли мимо него. Он подождал, пока они не скроются за деревьями, затем развернул рубашку. Задрав штанину, он вставил нож в прикрепленный голени ножны и надел рубашку. Достав из рюкзака юбку и блузку Джонни, он встал на колени у изголовья спального мешка, окинул взглядом деревья. Никого. Джонни застонала, когда он потянул ее за руку и вытащил из спальника. Приоткрыв один глаз, она вновь закрыла его. Рой уложил ее на мешок лицом вверх. Вид ее обнаженного тела в лучах солнца возбуждал его. «Но не сейчас, черт возьми!» Через ноги он натянул на нее юбку и застегнул. Затем, приведя девочку в сидячее положение, принялся возиться с блузкой. Когда та была надета, он вновь уложил Джонни и быстрыми движениями застегнул пуговички.
«Проснись», — сказал он и дал ей пощечину. От внезапной боли глаза ее зажмурились, а затем распахнулись.
«Вставай». Она медленно перевернулась и встала на колени.
Волосы на затылке, в том месте, куда попала рукоятка ножа, слиплись от крови и спутались. Сбор вещей не занял много времени. Работая, он не спускал глаз Джонни. Он прислушивался к голосам. Рой раз за разом оглядывал склон, тропу и дорогу. Наконец, все вещи были загружены в рюкзак. Взвалив его на плечи, он взял Джонни за руку и повел ее вниз. Мимо промчался грузовой форт. Он махнул водителю и пассажирам рукой и улыбнулся. Когда дорога вновь опустела, он распахнул багажник Понтиака. «Залезай, дорогая». 2. Уже в пути Рой услышал по радио сообщение о поджоге дома и двойном убийстве в Санта-Монике. Имен жертв не назвали, но упомянули о пропаже 9-летней девочки. О Карен и Бобби Марстонах он ничего не услышал. Это его беспокоило. Он вновь воспроизвел все в памяти, как Карен в конце концов выложила ему всю правду матку насчет Малкса Пойнт, и как она была удивлена, когда он вместо того, чтобы уйти, заткнул ей рот и занялся ею всерьез, пока она не испустила дух. Как он притаился в гостиной, поджидая Боба с работы. Как Боб стонал и качал головой, когда, войдя в спальню, обнаружил подвешенную на двери жену. Звук, с которым голова Боба раскололась под топором. Свечу на полу, тщательно обложенную вокруг бумагой. Точно так же, как и в предыдущем доме. Может, нагрянули нежданные гости и остановили пожар? Может. Может быть, по какой-то причине свеча потухла сама? А если свеча потухла, возможно, тела еще не обнаружили. В любом случае рисковать он не мог. Лучше, пожалуй, избавиться от этого автомобиля и заполучить новый. Он съехал на грунтовую обочину, подняв клубы желтой пыли. Вышел из машины, открыл капот и склонился над ним, выжидая. Вскоре послышался звук приближающегося автомобиля. Продолжая возиться с мотором, он потянулся к ремню вентилятора. Автомобиль промчался мимо. Он попробовал тот же прием с еще двумя машинами. Ни одна не остановилась. В очередной раз, заслышав вдали шум двигателя, он склонился над капотом, подождал, когда машина приблизится, распрямился и помахал рукой, состроив огорченную мину. Водитель покачал головой, как бы всем своим видом говоря: «Черта с два, приятель, черта с два». «Пошел ты!» – проорал Рой ему вслед. Перед следующим автомобилем он просто вытянул руку с оттопыренным большим пальцем. Он увидел, как сидящая на пассажирском сиденье женщина повернулась к находящемуся за рулем мужчине и отрицательно покачала головой. Машина промчалась мимо, следующая тоже. Он захлопнул капот. Когда он подошел к багажнику, на дороге появился фургон с нарисованными на капоте солнечными лучами. За рулем оказалась женщина с гладкими черными волосами. На ней была бандана и кожаная жилетка. Он заметил, что она указывает на него правой рукой. Он помахал ей. Она ему понравилась. Но совсем не понравился мужик, окликнувший его с пассажирского сиденья. «С тачкой проблемы!» Голос у него был хриплый, выцветшая ковбойская шляпа, солнечные очки, пушистые черные усищи. Рукава голубой куртки фирмы «Левис» были отрезаны. На плече красовалась татуировка, окровавленный стилет. «Да какие проблемы?» – ответил Рой. «Я так, поссать вышел». «Да прибудет с тобой сила!» Мужик взмахнул на прощание кулаком, и фургон, набирая скорость, помчался дальше. Рой подождал, пока он не скроется из виду, затем открыл багажник. Джонни посмотрел на него. Хот-дога, что он купил утром в Стинсон-Бич и бросил в багажник, не было. Рядом валялась пустая банка из-под пепси. «Это же надо», – подумал он, – «ухитриться выпить ее в багажнике». «Вылезай», – сказал он. Он помог ей выбраться и закрыл багажник. Джонни осмотрелась вокруг, будто интересуясь, где они остановились и зачем. По всей видимости, ей так и не удалось найти ответ. Она посмотрела на Роя. «Нам нужна новая машина», – пояснил он. «Ты должна помочь ее добыть». Он повел ее вдоль обочины. Когда они отошли от Понтиака на 50 или 60 футов, он приказал ей лечь на северной полосе. Джонни покачала головой. «Тем лучше. В любом случае, он не мог ей доверять. Наверняка она попыталась бы удрать». Он подумал, как бы проделать задуманное и не зашибить руку. Может, камнем, может, корягой, а лучше всего рукоятью ножа. Хотя нет, это уже слишком. Эдак он ее убьет, а этого ему не хотелось. Пока. Так что он решил сделать это рукой. Схватившись за воротник блузки, он дернул ее на себя и двинул кулаком в висок. Ее ноги подогнулись. Он вытащил ее на дорогу, разложил руки и ноги так, чтобы придать телу неестественное положение, после чего вернулся к своей машине, скрылся за ближайшими деревьями и принялся ждать. Ожидание было недолгим. Он усмехнулся, девясь собственной удачей, когда увидел выехавший из-за поворота черный Роллс-Ройс. За рулем сидел мужчина, а рядом с ним на пассажирском сидении женщина. Автомобиль свернул в сторону, чтобы не наехать на Джонни, замедлил ход и остановился за Понтиаком Роя. Водитель вышел. Оставив дверь открытой, он быстро направился к девочке. Это был настоящий громила, более 6 футов ростом и весящий никак не меньше 200 фунтов. Чертов футболист, блин! Громила спустился возле Джонни на колени и коснулся ее шеи, вероятно, пытаясь нащупать пульс. Роллс-Ройс находился примерно в 20 футах от Роя. Все окна были подняты. Женщина отвернулась и наблюдала за происходящим через заднее стекло. Мужчина стал стягивать с себя спортивную куртку. Рой выскочил из-за деревьев. Ветки трещали под его ботинками. Мужчина оглянулся через плечо. Женщина тоже стала поворачивать голову. Рой прыгнул и приземлился на капот Роллс-Ройса. Автомобиль накренился под его тяжестью. Мужчина встал. Рой спрыгнул, оказавшись между боковой частью автомобиля и открытой дверью. Женщина закричала, когда он влез на водительское сиденье. Он успел захлопнуть дверь и заблокировать ее за мгновение до того, как к машине подбежал мужчина. С отчаянным криком женщина ударила плечом в пассажирскую дверь, пытаясь выскочить. Рой дернул ее за ворот блузки. Она порвалась, но он успел перехватить женщину за волосы и рвануть на себя. Она приложила щекой о руль. Он прижал ее голову к коленям и рубанул по шее ребром ладони. Мужчина прижался лицом к окну, в глазах бешенство, кулаки молотят по стеклу. Тут до Роя дошло, что мотор по-прежнему работает. Он переключился на заднюю передачу и вдавил педаль газа. Автомобиль резко рванулся вперед, громила отскочил в сторону и стоял, пошатываясь, глядя на него сквозь облако пыли. Кажется, он понял. Рой включил переднюю передачу. Как только Роллс-Ройс ринулся вперед, мужчина запрыгнул на капот Понтиака. Рой приготовился к удару. Он с силой врезался бампером в Понтиак. Мужчину сбило с ног. Он рухнул на капот Роллс-Ройса. Резко переключившись на заднюю передачу, Рой дернул автомобиль назад, скинув мужчину с капота. И тут же опять на переднюю. Автомобиль метнулся вперед. Он слегка подскочил, переезжая мужчину. Все равно, что полено переехать. Рой усмехнулся. Но усмешка сразу же сошла с лица. Что делать, если вдруг появится еще один автомобиль? Лежащая на коленях женщина находилась без сознания. Возможно, уже умерла. Он оставил машину с работающим двигателем и вышел. Тело мужчины лежало неподалеку от задней части Понтиака. Рой открыл его багажник. Ему не хотелось даже смотреть на тело, не то что прикасаться к нему. Тем более от головы осталось кровавое месиво. Но выбора не было. Что-то смачно чавкнуло, когда он поднимал труп. Он бросил его в багажник. Его вывернуло туда же. Он захлопнул багажник и запер на замок. Вернувшись за девочкой, он мельком осмотрел себя. Рубашка и брюки были залиты кровью. Превозмогая отвращение, он подбежал к Джонни, поднял на руки, размазывая по ней кровь убитого, и отнес к Роллс-Ройсу. Он положил ее на заднее сиденье. Потом подбежал к Понтиаку и, схватив свой рюкзак, бросил его в Роллс-Ройс, рядом с Джонни. Потом уселся на водительское место и вывел автомобиль на дорогу.